Ленинская. В эфире «Время свободы». Сегодня 1 ноября, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. На Украине прекращена трансляция 4 российских телеканалов. Молодая гвардия «Единой России» проводит акцию против нелегальных трудовых мигрантов. Важная тема сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины – все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины с сегодняшнего дня обязал кабельной компании прекратить трансляцию 4 российских телеканалов. С подробностями о ситуации наш корреспондент Владимир Ивахненко.
В черный список Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины попали Первый канал, Всемирная сеть, РЕН-ТВ, РТР «Планета» и ТВЦ «Международный». Решение о прекращении ретрансляции этих телеканалов принято месяц назад в связи с тем, что они не отвечают украинским законам о морали, рекламе и авторских правах. Вот что по этому поводу говорит генеральный директор Союза кабельного телевидения Украины Александр Швец.
Закон об авторских смежных правах, я могу дать 100% гарантию, что он соблюдается, и дистрибьютор или правообладатель на территории Украины этих каналов имеет все права для нормальной работы на территории Украины. Закон о морали. Может быть, Нацсовет и имеет какие-то моральные права говорить об этом, но для этого в Украине существует некий орган государственный, комиссия про защиту суспільної морали. Не Нацсовет этим должен заниматься. Что касается рекламы, то если взять каналы ОРТ и РТР, которые шли в кабельных сетях, были полностью с украинской рекламой.
Официальный Киев не раз критиковал российские телеканалы за необъективное освещение украинских событий. По мнению Александра Швеца, запрет на вещание может быть связан не только с политическими, но и с экономическими мотивами.
Можно прочитать, насколько дороже станет реклама. И, наверное, такие экономисты, бухгалтера, юристы не глупые. Сидят в этих телеканалах, они просчитали, посмотрели, что это выгодно. Вот вам экономическая подоплека. Одна из экономических. Вторая экономическая подоплека – это скупка, усиленная скупка сейчас на Украине идет кабельных сетей операторов. Естественно, все хотят купить подешевле. Неважно, то ли это западные компании, это может быть россияне. Для того, чтобы купить подешевле, надо что сделать? Выбить рейтинговые каналы. Естественно, удешевить саму сеть.
Между тем, горсовет Севастополя назвал запрет Нацсовета по телерадиовещанию незаконным и противоречащим конституционным правам горожан. Депутаты проголосовали за постановление, согласно которому местный кабельный оператор не должен отключать российские каналы. Такие же решения приняты и властями Харькова, Николаева и Запорожья, продолжает Александр Швец.
Горсовет принял решение. Они обижают своего же субъекта хозяйствования, кабельщика. Они ставят его между двух огней. С одной стороны Нацрада, с другой стороны они его обязывают, а Нацрада обязывает отключить. Это декларация. Вот мы приняли решение транслировать. Ну и что делать кабельщику, если у него завтра заберут лицензию?
Как отмечают в Нацсовете по телерадиовещанию, возвращение российских каналов в украинский эфир зависит от результатов уже начавшихся переговоров с их руководством по вопросу адаптации телепрограмм к национальному законодательству. Пока же в кабельных сетях многих украинских городов остался только один российский канал – НТВ «Мир». Он зарегистрирован в Швеции и подпадает под ратифицированную Украиной Конвенцию о трансграничном вещании. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Сегодня исполняется 2 года со дня отравления в Лондоне радиоактивным полонием-210 бывшего офицера безопасности Александра Литвиненко. Отравление Литвиненко и его смерть 23 ноября того же года получило широчайший международный резонанс и привело к серьезному охлаждению российско-британских отношений. О том, в каком состоянии находится сейчас дело об убийстве Литвиненко, наш корреспондент Наталья Голицына побеседовала с его вдовой Мариной Литвиненко и с автором книги «Смерть диссидента» Александром Гольдфарбом.
Проведенное британской полицией расследование установило, что Александр Литвиненко был отравлен радиоактивным полонием 210 в баре лондонского отеля «Миллениум». Незадолго до смерти Литвиненко обвинил в своем отравлении российские власти и лично президента Путина. Завершив расследование, британские исследователи передали дело в Королевскую прокуратуру, которая пришла к выводу, что главным подозреваемым в отравлении Литвиненко является бывший офицер КГБ, а ныне успешный бизнесмен Андрей Луговой, и обратилась к российским властям с просьбой экстрадировать его в Великобританию, где он должен предстать перед судом. Россия категорически отказалась выдать Лугового. Дело Литвиненко, получившее огромный международный резонанс, привело к резкому охлаждению российско-британских отношений. Александр Гольдфарб в соавторстве с вдовой Литвиненко, он написал книгу «Смерть диссидента», в интервью «Радио Свобода» комментирует состояние дела Литвиненко спустя 2 года после отравления в Лондоне бывшего офицера КГБ.
Я бы сказал, что дело находится в состоянии некоторого равновесия. В юридическом смысле англичане по-прежнему требуют выдачи Лугового, Россия по-прежнему отказывается его выдать.
Как вы полагаете, какой может быть выход из этой ситуации?
Из этой ситуации выход может быть только один – смена режима в России, потому что совершенно понятно, что этот режим никогда не выдаст Лугового.
Живущая в Лондоне вдова Александра Литвиненко Марина, несмотря на неопределенные перспективы официального судебного разбирательства убийства ее мужа, не теряет надежды на совершение правосудия.
Надежды, во-первых, очень трудно жить и во что-то верить, хотя объективно очень тяжело, и, может быть, я повторюсь, без помощи, без доброй воли со стороны России, конечно, этот суд не состоится. До тех пор, пока подозреваемый Андрей Луговой не окажется в Англии, о каком-либо суде говорить очень трудно.
Возникли ли за эти почти 2 года какие-либо сомнения в первоначальных выводах следствия?
Ну, во-первых, нужно сказать, что выводы, они первоначальные, но они не скоропалительные. Потому что, еще раз повторяю, следствие было проведено и добросовестно, и качественно, и проверено. И то, что имя Лугового было названо, это не какая-либо политическая подоплека, не какая-то игра между двумя политическими силами, а это были конкретные выводы конкретного расследования.
Когда мы с вами говорили в последний раз, вы упомянули о том, что намерены настаивать на дознании.
Но я понимаю, что годы идут, и уже почти 2 года, и шансов на выдачу Лугового практически нет, и они никаким образом не увеличились. Но я настаиваю на том, чтобы происходил этот процесс дознания. Ну, окончательного принятия решения со стороны прокуратуры мы еще не получили. Поэтому это может произойти и через 2 года, и через 3, и через 10.
Говорила Марина Литвиненко, вдова отравленного в Лондоне 2 года назад Александра Литвиненко. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 15 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокат бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой Руслан Смакаев сообщил «Эху Москвы», что получил подтверждение об отзыве своей подзащитной ходатайства о помиловании на имя президента России. В Гудермесском районе Чечни в ночь на субботу обстрелян блокпост батальона «Восток», ранен военнослужащий. На Украине с 1 ноября прекращено вещание в кабельных сетях 4 российских телеканалов в связи с тем, что они не отвечают украинским законам о морали, рекламе и авторских правах. В Москве активисты движения «Молодая гвардия» «Единой России» провели митинг с требованием отказаться на год от труда мигрантов. На востоке Афганистана за последние 2 дня в боях уничтожены 25 талибов. Об этом сообщило командование войск США. Следующая сводка новостей в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня после выпуска новостей в 17 часов в прямой эфир выйдет программа «С христианской точки зрения». Валерия Новодворская и Андрей Филозов будут говорить о безвыходных ситуациях и как к ним относиться. Ведет программу Яков Кротов. Программа «С христианской точки зрения» выходит в эфир сегодня в 17 часов 7 минут по московскому времени. Вы слушаете «Время свободы». «Наши деньги нашим людям» — под таким лозунгом молодая гвардия «Единой России» проводит сегодня в Москве и ряде других российских городов акцию протеста с требованиями выслать трудовых мигрантов из России и закрыть для них границу на ближайший год. На одном из пикетов у здания Федеральной миграционной службы в Москве побывал мой коллега Мумин Шакиров. Сейчас он находится рядом со мной в студии. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте.
Ждем вашего рассказа, подробного рассказа о событии сегодня в Москве.
Ну вот вы говорили сейчас о лозунгах, поэтому я хочу, чтобы мы послушали главный лозунг пикетчиков, собравшихся у здания Федеральной миграционной службы.
Порядок на улице, порядок на стройке,
порядок на улице, порядок на стройке.
Активисты молодой гвардии получили от городских властей официальное разрешение на проведение акций, несмотря на то, что узкая полоска тротуара перед зданием Федеральной миграционной службы едва вмещала всех желающих. Часть пикетчиков переместилась на проезжую часть, и милиции буквально приходилось обратно силой возвращать молодых людей с флагами к главному подъезду, чтобы не перекрывать движение на улице Верхняя Радищевская. Цели этой акции озвучил замначальника Центрального штаба молодой гвардии «Единой России» Андрей Татаринов.
Мы не хотим, чтобы в нашей стране было эксплуататорство труда. Мы считаем это неправильным. Более того, мы считаем, что приезжие рабочие, которые живут в строительных городках, и еще иногда бывает, что они не заняты какими-то делами, это определенная группа риска, да, определенная база для тех же самых вербовщиков из криминальных структур. Это во-первых. Во-вторых, мы говорим о защите, прежде всего, интересов наших рабочих. И мы предлагаем оставлять деньги, которые платятся и за строительство, и за работу, и деньги налогоплательщиков должны оставаться сейчас в нашей экономике, а не спонсировать чужие.
На вопрос, почему именно сейчас, когда строительный сезон подходит к концу, и многие трудовые мигранты покидают Россию, возникла необходимость говорить об этой проблеме, ответила член политсовета молодой гвардии «Единой России» Мария Сергеева.
Сейчас строительные компании хотят пролоббировать квоту в Государственной Думе, чтобы число приезжих рабочих увеличили до 3,7 миллионов человек. Мы считаем, что это неправильно. Мы считаем, что нам не нужно столько приезжих рабочих мест. Лучше, чтобы у нас были собственные места. Поэтому мы выступаем за то, чтобы либо минимально снизить эту квоту, либо по предложению депутата Государственной Думы Андрея Константиновича Исаева временно ограничить мигрантов и закрыть, может быть, даже границу на год, чтобы ввести нормальное миграционное законодательство.
Скажите, а вот вы можете быть благодарны тем людям, которые почистили город, у дворы и Москва возводится? Вы могли бы этим людям сказать, что они действительно хорошо работают?
Я считаю, что любой труд ценен, и я, безусловно, уважаю любой труд, но, наверное, мы помним, что 10-15 лет назад наши дворы убирали наши российские граждане, и, как мне кажется, убирали ничуть не лучше.
В разгар акции к зданию Федеральной миграционной службы подошли несколько активистов движения против нелегальной иммиграции, то есть ДПНИ, и попытались примкнуть к пикетчикам, но, как выяснилось, непрошенные гости не были допущены в ряды молодогвардейцев. Это возмутило одного из представителей ДПНИ Владимира Тора, который в чем-то разделяет идеи собравшихся в центре Москвы молодых людей, но возмущен по поводу того, что их критика адресована не по адресу.
Мне кажется, что «Единая Россия» страдает шизофренией. У нее такое трагическое раздвоение сознания. С одной стороны, часть молодежи понимает, что гастарбайтеры – это очень серьезная проблема. Нелегальная миграция – это очень большая угроза, и с этим надо бороться. С другой стороны, «Единая Россия» завозит нелегальных мигрантов сама. Делает все возможное, чтобы облегчить этот путь. И одновременно пытается бороться с гражданским обществом, делать имитационную демократию. Поэтому любые люди, которые на политическом поле находятся, имеют свое мнение – они воспринимают как угрозу, даже не разбираясь в том, что мы хотим сказать.
Вас не принимают?
Ну, просто нервная реакция службы безопасности.
То есть вы сейчас постоите и тихо уйдете?
Конечно,
да?
Нет. А какой смысл?
Активисты намерены пикетировать здания крупных строительных компаний, я имею в виду активисты молодой гвардии, ни много ни мало... Значит, организовывать молодогвардейские патрули в помощь Федеральной миграционной службе. Вот заметьте, что тут они протестуют у здания Федеральной миграционной службы. А так они должны, хотят или желают помогать Федеральной миграционной службе организовывать патрули. Далее открывать биржи труда в регионах для помощи в трудоустройстве безработных граждан России. То есть вот об этом как раз и говорили те представители, которые принимали участие в этом пикете. Еще одна очень важная деталь, о которой я говорил ранее в своем репортаже, что говорить можно было на этом пикете исключительно тем, кому было положено говорить. То есть, когда я подходил к каким-то другим людям, я имею в виду более молодым, которые стояли с флагами, это были, скорее всего, студенты, то тут же передо мной вырастала стена из такого солидного джентльмена, который говорил: вы знаете, у нас говорят только те, кому положено говорить.
Спасибо большое, Мумин. Рядом со мной в студии был мой коллега Мумин Шакиров с сообщением о прошедшей акции в Москве молодой гвардии «Единой России». Вы слушаете «Время свободы». На уходящей неделе исполнилось 90 лет со дня образования Российского коммунистического союза молодежи, в дальнейшем переименованного в ЛКСМ. Ориентировочно на март месяц следующего года запланирован восстановительный съезд этой организации. Возможно ли в сегодняшних условиях реанимировать ленинский комсомол? Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
«Это наш праздник», – восклицает заявление на сайте Российского коммунистического союза молодежи. Собирательный образ комсомольцев замечательно отображен в кинофильме «Добровольцы». Далее заявление выводит в авангард знаменитых комсомольцев. Михаил Ходорковский, заместитель секретаря Фрунзенского райкома МГК в ЛКСМ, сегодня опальный, но все же олигарх. Людмила Швецова, секретарь ЦК в ЛКСМ, и Иосиф Орджоникидзе, первый секретарь ЦК ЛКСМ Грузии, ныне заместители мэра Москвы Юрия Лужкова. Сергей Кириенко, второй секретарь Нижегородского обкома в ЛКСМ, и Валентина Матвиенко, секретарь Ленинградского обкома в ЛКСМ, ныне работающие, соответственно, руководителем Росатома и губернатором Северной столицы. Губернатор Кубани Александр Ткачев, бывший первый секретарь Выселковского райкома комсомола и прочие, прочие. Финальный призыв заявления «Не дрогнем на избранном пути, товарищи» и извещение о том, что работа по восстановлению в ЛКСМ началась. 19 октября в Москве состоялась молодежная конференция, сформировавшая оргкомитет восстановительного съезда в ЛКСМ, намеченного на март 2009 года. У микрофона «Радио Свобода» директор Института национальной стратегии Станислав Белковский.
В советское время ЛКСМ был одним из важнейших инструментов вертикальной мобильности, рекрутирования кадров. Однако к концу 80-х годов прошлого века, как и большинство советских институтов, ЛКСМ деградировал и разложился. И, в общем-то, комсомольский работник стал символом цинизма и пренебрежения не только к коммунистической идеологии, но и к моральным нормам, на которых до определенного времени держался Советский Союз. На сегодняшний день говорить о каких-либо серьезных планах возрождения подобного рода организации не приходится. А в России существует несколько сот молодежных организаций, в том числе несколько десятков молодежных организаций откровенно левого толка, однако ни одна из них не является сильной, никто из них не тяготеет к слиянию или объединению, и совершенно непонятно, какой может быть социальная опора обновленного в ЛКСМ. Комсомольские работники образца конца 80-х годов не имеют никакого авторитета и популярности в соответствующих социальных средствах, а лидеры радикальных молодежных организаций едва ли захотят интегрироваться в некую забюрократизированную структуру, напоминающую позднесоветский комсомол, поскольку основной и единственной эффективной формой работать в организации является уличный протест. А поэтому мне представляется, что попытки возрождения в ЛКСМ весной следующего года являются очередным политтехнологическим проектом, который даст возможность определенным кремлевским и околокремлевским функционерам распределить между собой достаточно крупный бюджет, но никаких политических результатов не даст. Ни о каком серьезном воссоздании ЛКСМ речи не идет и не может быть. А если говорить о политтехнологическом проекте с соответствующим бюджетом, то такого рода вещами занимается Главное управление внутренней политики и его непосредственный куратор Владислав Сурков. Кроме того, возможно, что в этот проект будет вовлечено агентство по делам молодежи, возглавляемое доверенным кассиром Суркова Василием Егеменко.
Подвел черту Станислав Белковский. Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин размышляет.
Я не знаю, чей это проект, потому что это могут быть и проекты власти, это могут быть и проекты оппозиции. Уж у нас очень много в течение 90-х годов, в последнее время, допустим, те же коммунисты говорят, что надо возродить комсомол. Объединиться можно, когда есть конкретная, понятная, быстро решаемая задача. Например, когда надо выиграть выборы. Или надо пройти в парламент. Но у молодежных организаций такие задачи отсутствуют. А у них задачи совсем другие, и они подразумевают внутреннюю конкуренцию между различными молодежными деятелями. Я не вижу стимула, который бы заставил их взять и объединиться. Потому что если объединяются, значит, кто-то главный. Они могут говорить все, что угодно. Но каким образом они возьмут власть? Если мы говорим о взятии власти через парламентские выборы, то они не представлены в электоральной системе. Они не настолько политические партии имеют право участвовать на выборах. Если мы говорим о гипотетических планах молодых ребят, что когда-нибудь эта система там рухнет или изменится, у нас появится шанс, то это вот именно когда-нибудь, может быть, при каких-нибудь условиях. А это значит, что эта задача очень длительной перспективы с сомнительными шансами на успех.
Полагает Алексей Макаркин. Мнение лидера одного из левых молодежных движений, авангарда красной молодежи Сергея Удальцова.
Это проект абсолютно оппозиционный. Кремль не имеет никакого отношения к нему. Да, и было бы странно, если бы Кремль воссоздавал именно в ЛКСМ. Сегодняшней власти брать идеи коммунистические, по сути, свои на вооружение, было бы странно. Сегодня преждевременно такие попытки осуществлять, потому что явно это получится лишь жалкое подобие того комсомола, который существовал в лучшие годы в советское время. Чтобы восстановить союзный комсомол, нужно работать над возрождением самого союза, ставить телегу впереди лошади и вот создавать сегодня комсомол, когда в самой левой оппозиции нет единства. Мы пытаемся его преодолеть сейчас раздробленность. Вот недавно был создан левый фронт, но это пока еще далеко не завершенный процесс. Поэтому сегодня у нас немножко другие задачи, чтобы просто-напросто не превратить вот ту светлую великую память о комсомоле в некий фарс.
Предупредил Сергей Удальцов. Руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин подчеркнул.
Реанимация в ЛКСМ, конечно, невозможна, как реанимация КПСС. В этом нет заинтересованных лиц и заинтересованных групп влияния, которые бы не только спонсировали, но и имели какую-то цель, с помощью которой можно было идеологически обосновать такое воссоздание. Никто не заинтересован сейчас в осознании политических монстров. Гораздо удобнее иметь технологические, такие подвижные, небольшие организации, которые мобильны и могут мобилизовать электоральные силы в нужном отдельном персонам направлении. Конечно, эти персоны могут выступать как оппозиция Кремлю, а могут выступать и как кремлевские структуры. В этой связи, конечно, в первую очередь приходит на ум фигура главного политтехнолога, как он себя называет, Кремля, Владислава Суркова. На эти проекты деньги найдут. Но эти проекты не будут масштабными. Они будут созданы для точечного воздействия на электорат.
Настаивает Алексей Мухин. 90-летие комсомола и его возможная реанимация. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Сегодня 1 ноября с 19 часов 7 минут до 21 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели Радио Свобода». Заканчивается предвыборная кампания в Соединенных Штатах. Новым президентом Ингушетии стал полковник ВДВ. Английским политикам припомнили дружбу с Олегом Дерипаской. Это некоторые темы программы. Программа «Итоги недели Радио Свобода» сегодня с 19 до 21 часа ведет программу Дмитрий Волчек. В Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров отправил в отставку правительство республики. Согласно законодательству, каждый новый глава Ингушетии должен сформировать свой кабинет министров. Адвокат бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой получил подтверждение об отзыве ею ходатайства о помиловании на имя президента России. В интервью радио «Эхо Москвы» адвокат Руслан Смакаев заявил, что получил ответ на соответствующий запрос от администрации больницы для осужденных. В Гудермесском районе Чечни в ночь на субботу был обстрелян блокпост батальона «Восток». В результате ранения получил один военнослужащий. На Украине с сегодняшнего дня прекращено вещание в кабельных сетях 4 российских телеканалов в связи с тем, что они не отвечают украинским законам о морали, рекламе и авторских правах. В черный список Национального совета по телевидению и радиовещанию попали Первый канал, Всемирная сеть, РЕН-ТВ, РТР «Планета» и ТВЦ «Международный». На востоке Афганистана за последние два дня в боях уничтожено 25 талибов. Об этом сообщило командование войск США. Одна из главных главных операций международных сил восточной провинции Кунар была направлена против лидера Аль-Каиды в этом регионе. Командующий британскими силами специального назначения в Афганистане подал в отставку, как сообщил представитель Министерства обороны майор Себастьян Морли, принял это решение по личным причинам. Пакистанские власти заявляют, что в результате землетрясения, которое произошло в среду в провинции Белуджистан, без крова остались около 75 тысяч человек, число погибших достигло 215. Ливия выплатила 1,5 миллиарда долларов в фонд компенсации для родственников жертв терактов, организованных в 80-е годы ливийскими спецслужбами. Об этом сообщил Госдепартамент США. В Москве на 84-м году жизни скоропостижно скончался известный хирург Вахтанг Немсадзе. По словам родственников, причиной смерти стал сердечный приступ. Академик Немсадзе почти 40 лет проработал главным детским хирургом Москвы.
Вы слушаете «Время свободы», продолжает программу рубрика «Моя неделя». О своих ощущениях от минувшей недели моей коллеге Веронике Баде рассказывает создатель крупнейшей электронной библиотеки на русском языке «Lib.ru» Максим Машков.
Неделя прошла примерно как и большинство остальных моих недель в этом году. По утрам вставал, ехал на электричке на работу, читал в это время электронную книжку. Потом целый день преподавал. Я веду учебные курсы. Впрочем, преподавал я, как-то ни странно, во Владивостоке. Сидел в Москве и средствами интернет-коммуникации читал лекцию для аудитории во Владивостоке и Хабаровске.
А что вы преподаете?
Компьютерные дисциплины в основном. Системы бэкапа, VMware, операционную систему Unix, операционную систему Linux, системы мониторинга, системы управления.
А вот при такой дистанции на системе чтения лекций какая-то обратная связь предусмотрена?
Это одна из тяжелых составляющих этого курса, потому что, когда читаешь в учебном классе, то есть возможность забежать им за спину, посмотреть, как они делают лабораторные, ткнуть пальцем, показать. А тут вот вещаешь, как радиоведущий, в пустоту. Конечно, они могут ответить. Есть возможность там услышать их голоса и заставить учеников наколотить в компьютер ответ. Но это все время каждый раз приходится там вытягивать из них эти возможности. Конечно, преподавать существенно тяжелее, но, с другой стороны, на куда деваться. Сейчас безумные цены на командировки, на гостиницы. В общем, проще так вот. Ты сидишь здесь, они сидят там. Но это по утрам и днем. А потом, после работы, приходится возвращаться домой и разбираться с электронной библиотекой, с почтой, которая пришла за этот день. И это до 12 ночи продолжается.
А что нового в библиотеке у вас?
Уже года три, как библиотека почти вся переведена на авторское самообслуживание. Авторы теперь сами создают свои разделы, размещают там произведения. Моя задача — смотреть, что там у них происходит, исправлять ошибки, создавать дополнительные возможности, ну и, в общем, часто приходится разруливать всякие обиды, беды, там ведь вовсю идет активное общение читателей с авторами и авторов друг с другом. Все время какие-нибудь конфликты приходится гасить и уговаривать.
Какие-то новые интересные имена появились для вас лично?
Скажем так, замечательных авторов, которых обязательно надо читать, в среднем вот так вот всплывает, наверное, 1-2 в год. И около 10-15, которых можно читать вполне. Их я действительно вылавливаю у себя в библиотеке, в новых поступлениях, причем не только в среди профессиональных авторов, но и в любительском разделе. У меня в журнале «Самиздат» при библиотеке 37 тысяч писателей-любителей, из которых около 1000 перешли в ранг профессионалов и сдали свои книжки. А еще есть ветераны военные, которые тоже пишут воспоминания. Так у них удача художественной и литературной встречается еще существенно чаще. Ну, как люди повоевали. Через несколько лет у них там в голове крутятся мультики послевоенные. И вдруг кто-то из них начинает писать воспоминания, рассказы. Есть сайт Art of War, на котором они размещают свои эти самые воспоминания. Я скажу, вот 2 года назад открыл замечательного автора Игоря Фролова. Воспоминания про афганскую войну, про быт вертолетчиков на этой войне. Я их читал в качестве сказок детям на ночь. Такие они были веселые и добрые. Неудивительно, что сейчас Игорь Фролов получил там какую-то литературную премию и работает литературным редактором в литературном журнале.
С создателем электронной библиотеки на русском языке Максимом Машковым беседовала моя коллега Вероника Баде. Вы служите «Время свободы». Недавно в Литве был официально окончательно отменен призыв на обязательную службу в армии. Министерство обороны республики переходит к формированию профессиональных вооруженных сил. О том, какими дискуссиями сопровождается этот процесс, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Министр обороны Литвы Йозес Оликас, считающий, что современной армии нужны профессионалы, способные управлять сложной техникой, подписал приказ об отмене призыва на обязательную воинскую службу. Нынешний осенний призыв был последним. Все военнослужащие обязательного призыва будут демобилизованы 1 июля следующего года. Переход к профессиональной армии для Литвы обойдется в 40 миллионов литов, это примерно 11 миллионов евро. Как считает командующий литовской армией генерал-майор Валдис Туткус, эти деньги окупятся. Цитата. «Я за профессиональную армию и не одобряю состояние, какое было у нас до настоящего времени, когда призывников должно быть около 20 тысяч, а на деле из них призывается только 1500. Отвертеться от службы стало чуть ли не делом чести каждого. А посмотрите на Финляндию, Швецию, Данию. Там делом чести, напротив, считается служба в армии». Тем временем, отказавшись от обязательного призыва, наша армия не отстранится от воспитательной и патриотической роли. Один из шагов в этом направлении – специальный обучающий курс «Защитник Отечества», заявил Валдис Туткус. Член парламентского комитета по международным делам Вацлав Станкевич.
Говоря о современной армии, надо иметь в виду современную технику. Следующий психологический момент – принуждение. Солдат-профессионал, он сознательно идет как на работу, психологически подготовлен на долгий срок. Литовская республика, страна НАТО и Европейского союза, наши солдаты служат в военных миссиях за рубежом. Профессионал в таком случае покажет более эффективные результаты. Было и такое мнение, что если молодой человек не прошел армейскую школу, он не может возмужать как следует, и потом надеяться от него в смысле защиты страны очень трудно. Есть минусы, говоря о профессиональной армии, но все-таки плюсов гораздо больше.
Парламентарий Вацлав Станкевич. Хотя главными противниками отказа от обязательного призыва в армию являются литовские правые партии, считающие этот шаг в нынешней политической обстановке рискованным, у некоторых депутатов, тоже голосовавших за сохранение призыва, свои аргументы. Член Сейма Юлиус Веселка.
У нас очень маленькая армия. Поэтому приобретать очень дорогое современное оружие невыгодно, сопротивляться мы сколько, может, полчаса. А вот показывает практика Ирака, Афганистана, той самой Чечни. Единственный метод сопротивления – партизанская война. С военной точки зрения нужно, чтобы почти все мужчины могли бы применять оружие для партизанской войны. Молодежь растет хилая. Вот эта подготовка как раз помогла бы укрепить здоровье этих парней. А сейчас что, дряхлые юноши?
Оппоненты могут насмех поднять в наше время, говорить, как вы, о партизанской войне.
Иракская армия, сколько вооружений, что? Через 3 недели нет армии. То же самое в Афганистане, талибанов моментально разбили. А вот с партизанской войной никак закончить не могут. То же самое, если возьмем послевоенное время в Литве. Скажем, армия Сметоны не сопротивлялась вообще, а партизанское движение заняло срок с 44 по 56 год.
У вас есть дети, сын, может быть?
Я служил в литовской армии.
Что он говорит, каков его опыт?
Говорит, наша армия готова только ворышек ловить.
Так значит, нужна все-таки профессиональная армия?
Насчет профессиональной армии он вообще говорит, зачем эти деньги тратить? Для того, чтобы полчаса защищаться и все равно проиграть. А вот партизанскую войну никто не победит, если народ един. А если так, как сейчас, так ни партизанской не будет, никакой другой.
Парламентарий Юлиус Веселка. А вот что думают по этому поводу прохожие на улицах Вильнюса.
Если уж должны защищать, то профессионалы. Пусть учатся дети.
Все служили, я служил, но я считаю, что нужно. Конечно, если здоровый парень, что ему? Там и воспитание как-то, и все прочее. Литва-то не защитится ни от кого-то, ясно, от крупных государств. Но физическое развитие, здоровье. Я так не жалею, когда там служил 3,5 года.
А где служили?
На Северном Кавказе, даже доволен.
Плюсы и минусы вашего собственного прохождения тогда советской армии?
С техникой. Никакое знакомство. А остальное все прочее минусы. С нами армия поступает как? Если что-нибудь, тебя бьют.
Вы знаете, я служил в советской армии. Столько видел, которых туда не надо было брать. А их брали силы. Люди и моральные, и физические, и нравственные. Коллег ко мне оставались.
В каком году служили?
82-84, под Москвой.
Только отрицательный опыт, не армия?
Только отрицательный. Хотя меня там никто не обижал. Воевать должны профессионалы.
Это были голоса прохожих на улицах Вильнюса. Ирина Петерс для Радио Свобода, Литва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Далее в нашей программе обзор медицинских новостей. В России решили модернизировать фармацевтическую отрасль. По данным наркологов, сегодня в Российской Федерации 3 миллиона наркоманов и алкоголиков. Всемирная организация здравоохранения в 5 раз уменьшила прогноз по смертности от СПИДа к 2030 году. Эти сюжеты в обзоре медицинских новостей, которые подготовила Ольга Беклемищева.
В России продолжается обсуждение проекта стратегии развития фармацевтической отрасли до 2020 года. Согласно подготовленному Министерством промышленности и торговли документу, российская фармацевтическая отрасль должна в скором будущем перейти на европейские стандарты производства, испытания и обеспечения безопасности медикаментов. Разработчики также рекомендуют введение в России европейской фармакопеи. Планируется вливание в фармацевтическую отрасль 152 миллиардов рублей бюджетных денег для модернизации производства и подготовки новых кадров для фармацевтики. Одной из основных задач стратегии разработчики считают обеспечение национальной лекарственной безопасности, то есть организации полного цикла производства антибиотиков, анестетиков и анальгетиков на территории России. Неизвестно, как повлияют на эти планы разразившийся кризис, но, по словам Николая Юргеля, главы Росздравнадзора, на сегодня в России лишь 50 фармацевтических предприятий соответствуют европейским правилам производства медикаментов, 120 прошли частичную модернизацию, а 328 работают по устаревшим правилам, причем большую часть из них экономически нецелесообразно модифицировать. Директор Департамента организации медицинской помощи Минздравсоцразвития Ольга Кривонос на этой неделе заявила, что до конца 2008 года Россия перейдет на единые стандарты и порядок оказания медицинской помощи. До этого почти 600 стандартов лечения различных заболеваний носили рекомендательный характер, и врачи могли выписывать больным те лекарства, которые считали нужным. С введением обязательности исполнения стандарта лечения врачи окажутся в жестких рамках предписанных процедур и будут выписывать лишь то, что указано в стандартах. С одной стороны, эта мера защищает пациента от некомпетентности или ошибки врача, но с другой – серьезно ограничивает индивидуальный подход к каждому больному. Надо отметить, что лечение по стандартам практикуется во всех странах Евросоюза, США, Канаде и других развитых странах. Однако, по подсчетам западных экспертов, до 65% больных в Европе, по крайней мере, начинают лечение с нетрадиционных и народных средств, что в определенной мере связывают с бездушием чрезмерно стандартизированной медицины. В Москве прошла международная конференция «Современные проблемы наркологии», на которой огласили печальные цифры. Более 3 миллионов россиян являются наркологически зависимыми. Из них 1,6% являются токсикоманами, 16% – наркоманами и почти 83% страдают алкоголизмом. Уровень потребления алкоголя в России является одним из самых высоких в мире и достиг 18 литров в год на человека. И обнадеживающая новость. Всемирная организация здравоохранения в 5 раз сократила число прогнозируемых жертв СПИДа к 2030 году. Согласно специальному докладу ВОЗ, обнародованному на этой неделе, в 2030 году в год от СПИДа будет умирать 1,2 миллиона человек, а не 6,5, как считалось ранее. ВОЗ связывает свой прогноз с увеличением программ борьбы со СПИДом в развивающихся странах. Будем надеяться, что ВОЗ права в этом случае и не права в другом прогнозе. В том же докладе она прогнозирует, что количество смертей, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, составит в 2030 году 2,4 миллиона человек.
Это были медицинские новости от Ольги Беклемищевой. В Москве 15 часов 45 минут. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Новый президент Ингушетии Юнусбек Евкуров отправил в отставку правительство республики. Адвокат бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой Руслан Смакаев сообщил «Эху Москвы», что получил подтверждение об отзыве своей подзащитной ходатайства о помиловании на имя президента России. В Москве активисты движения «Молодая гвардия» «Единой России» провели митинг с требованием отказаться на год от труда мигрантов. На востоке Афганистана за последние 2 дня в боях уничтожены 25 талибов. Об этом сообщило командование войск США. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжает программу еженедельный экономический обзор. Некоторые его темы – перспективы роста ВВП в России, отток иностранных вкладов из российских банков, экономические прогнозы специалистов на следующий год. Экономические итоги подводит Иван Трефилов.
Министерство экономического развития России понизило прогноз темпов роста экономики страны в 2008 году с 7,8% до 7,3%. Ранее Международный валютный фонд дважды снижал прогноз роста ВВП России по итогам текущего года. В конце сентября с 7,8% до 7,1%, а в начале октября до 7%. Согласно последним официальным данным, в январе-августе общий объем российской экономики увеличился на 7,7%. Международные или золотовалютные резервы России за период с 17 по 24 октября сократились на 31 миллиард долларов, или примерно на 6%, до 484 миллиардов 700 миллионов долларов. Таким образом, середина августа, когда международные резервы страны достигли максимального уровня 597,5 миллиардов долларов, их объем снизился уже почти на 19%. Отток частных вкладов из российских банков в октябре превысит сентябрьский показатель, однако это не будет представлять угрозы для национальной банковской системы в целом, заявил руководитель Государственного агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов. По данным Центрального банка страны, в сентябре объем банковских сбережений российских граждан сократился на 1,5% от их общего объема, на 90 миллиардов рублей или в пересчете более чем на 3 миллиарда долларов. Урожай зерна в России в 2008 году превысит 100 миллионов тонн, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. В 2007 году в России было собрано почти 82 миллиона тонн зерна. Экспорт зерна из России в наступившем сельскохозяйственном году, по оценке министерства, составит от 20 до 25 миллионов тонн против примерно 16 миллионов тонн годом ранее. Федеральная антимонопольная служба России одобрила сделку по покупке российским АвтоВАЗом 100% акций автозавода ИшАвто, входящего в группу СОК. Ранее президент АвтоВАЗа Борис Алешин заявлял о том, что на мощностях ИшАвто может быть организовано производство автомобилей модели «Лада», «Рено» и «Ниссан». Блокирующий пакет акций АвтоВАЗа 25% плюс 1 принадлежит французской компании «Рено». В свою очередь она владеет 44% акций Nissan, второй по величине автомобильной компании Японии. Вымпелком, второй по величине оператор сотовой связи в России, завершил покупку почти 50% акций компании Евросеть, крупнейшего в стране розничного продавца сотовых телефонов. Объем сделки составил 226 миллионов долларов. Вымпелком также получил право в течение 3 лет выкупить еще 25% акций компании Евросеть. Сейчас контрольным пакетом ее акций владеет структурой российского предпринимателя Александра Мамута. Государственная Дума России приняла в целом закон о федеральном бюджете на 2009 год и на перспективу до 2011. Документ рассчитан в частности из того, что в следующем году темпы роста национальной экономики составят 6,7%, а общий ее объем увеличится в пересчете более чем до 2 триллионов долларов. Однако эксперты уже сейчас уверены в том, что заложенные в бюджет основные показатели в недалеком будущем придется серьезно корректировать. Связано это в основном с ожидаемым замедлением темпов экономического развития. На этой неделе Министерство экономического развития понизило прогноз роста ВВП России на текущий год с 7,8% до 7,1% из-за ухудшения его динамики в четвертом квартале. Говорит старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Четвертый квартал, он может оказаться довольно-таки разочаровывающим. Если брать прогноз МВФ, то фактически МВФ рассчитывает, что в четвертом квартале рост ВВП может снизиться где-то до 6-6,5% в годовом исчислении. Это, конечно, существенное снижение против 8,5%, что мы видели в первом квартале текущего года. В принципе, такой сценарий не исключен, поэтому рост ВВП по итогам года может составить в районе от 7-7,5%, но вот четвертый квартал пока остается загадкой. Я, по крайней мере, готов к сюрпризам, в том числе и негативным.
Ничего хорошего глобальной, в том числе и российской экономике, пока не обещает и наступающий год. Как заявил в пятницу руководитель Министерства финансов Алексей Кудрин, масштаб мирового кризиса до сих пор до конца не ясен. В этой ситуации для страны особую опасность представляют нынешние цены на нефть, доходы от экспорта которой по-прежнему большая часть российского бюджета. С середины года они уже снизились примерно вдвое и составляют сейчас менее 70 долларов за баррель. Именно из такой среднегодовой цены рассчитывался бюджет текущего года. Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Если мы увидим нефть ниже 70 долларов за баррель, то тогда может возникнуть дефицит бюджета. Ну, остается вопрос, как в такой ситуации будет действовать правительство, учитывая тот факт, что они собираются с 1 января 2009 года делать значимые нефтяные льготы для нефтяной отрасли, там по НДПИ, налоговые каникулы сделать. И не пойдут ли они на перенос снижения НДПИ на более поздний срок. В принципе, думаю, что это не должно коснуться льгот, которые намечены на следующий год, но это снижает вероятность уменьшения налогового бремени на отрасль с 2010 года.
Нынешний же порядок налогообложения отрасли в условиях снижения цен на нефть делает ее экспорт фактически убыточным для российских нефтедобывающих компаний. А это значит, что у них не остается средств и для инвестиций в производство сырья, объемы которого в стране сокращаются впервые за последние 10 лет. Таким образом, в следующем году, по оценке экспертов, благополучие российской экономики будет во многом зависеть от внутреннего спроса и, как в прежние годы, от мировых цен на сырьевые товары и, в первую очередь, на нефть. Однако их динамику сейчас предсказывать невозможно. Старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Прогнозировать цены на нефть, собственно говоря, как и на другие сырьевые товары в текущей ситуации, когда мы видим довольно-таки быстрое развитие негативных тенденций и на рынках мировых, и в мировой экономике, очень сложно. Ну вот, можно предположить, что в общем диапазон роста российской экономики составит где-то от 4 до 6,5%.
Впрочем, в российском правительстве пока не торопятся говорить о неминуемости пересмотра бюджета. Как недавно заявил заместитель министра финансов Дмитрий Панкин, он будет сбалансированным, даже если среднегодовая цена российской нефти составит 60 долларов за баррель.
Экономический обзор от Ивана Трефилова. Вы слушаете «Время свободы». Мэр Самары Виктор Тархов выступил с инициативой устроить в самарском бункере Сталина музей восковых фигур. С подробностями наш корреспондент Сергей Хазов.
Мэр Самары Виктор Тархов ищет инвесторов для обустройства бункера Сталина под музей, а также скульпторов для изготовления восковой фигуры вождя всех народов. Об этом мэр Самары рассказал журналистам в эфире одной из радиостанций.
35 или 36 года. Это пункт управления. Я знаю, что пункты есть. Я знаю, где они примерно есть. Но это действительно современно. Пункты. А бункер, он и есть бункер. Поэтому я договорился с руководителем ЧС по Самарской области, с генералом Габричидзе, что он нам его всегда отдаст. Единственное, он до сих пор включен в перечень. У нас как, что написано пером, не вырубишь топором. Перечень пунктов управления всей нашей державой. Но все понимают, люди трезвые, понимают, что оттуда уже никто никогда управлять не будет.
Самарский бункер Сталина – самый мощный из ныне рассекреченных российских правительственных командных пунктов. Глубина бункера – 37 метров. Это высота современного 12-этажного дома. Это многоэтажное сооружение, снабженное лифтами, находится в историческом центре Самары, под нынешним зданием Академии искусств и культуры. В советское время в этом здании располагался обком партии. О том, что Самарский бункер Сталина – уникальный объект военной истории, рассказывает студент-историк Илья Васильев.
15 октября 1941 года, когда фашистские дивизии подошли вплотную к Москве, Государственный комитет обороны принял решение эвакуировать наркомат обороны, нарком военмор в Куйбышев. Было принято решение построить в Куйбышеве бункер для вождя и оперативной группы из 115 человек под зданием обкома партии. Проект создавался ускоренными темпами архитектором Юлианом Островским и был готов к февралю 1942 года. Тогда же на Волгу командировали 600 московских метростроевцев. И строительство началось. Работа велась в 3 смены 9 месяцев. И 1 ноября 1942 года объект особой секретности был сдан. Бункер назывался «Газбомбоубежище». Был совершенно герметичен и рассчитан на полную автономность в течение 5 суток. Впервые в истории СССР в бункере работала установка по регенерации воздуха и создавалось давление, немного превышающее атмосферное. Был в самарском бункере вождя запас отличных даже для мирного времени продуктов. Баки питьевой воды, баллоны со сжатым кислородом. Справа от парадной лестницы в холле Куйбышевского обкома партии находилась неприметная дверь. Сразу за ней железная створка. коротко, как на подводной лодке. Далее небольшой коридор выводил на лестницу так называемой первой очереди и к кабине лифта. Ступеньки убегают вниз на 14 метров, или 3 этажа. Стены сделаны из намертво скрепленных болтами бронированных листов со свинцовой прослойкой. Внизу площадка, где за толстой стальной дверью начинается 50-метровый коридор, ведущий к лифту запасного выхода и к лестнице в главном подземелье. Бункер Сталина надежно защищает монолитный бетон толщиной 3 метра, песчаная прослойка и еще один метровый бетонный тюфяк. Бункер мог выдержать прямое попадание самой большой авиационной бомбы того времени.
Сегодня экскурсии посещают бункер Сталина по предварительной записи несколько раз в неделю. У туристов большой интерес к самарской ставке Сталина, рассказал историк Валерий Павлюкевич.
Немецкие пенсионеры, те, которые были в составе вооруженных сил вермахта, конечно, приезжают с удовольствием в Россию, им позволяют и средства, там есть различные льготы. Но действительно, если люди дошли уже до Волги, не побывали в Самаре, а Самару Гитлер тоже планировал захватить летом 1942 года. Поэтому я думаю, что для них это представляет интерес.
По мнению председателя Самарского отделения Российского историко-культурного общества «Мемориал» Владимира Семенова, открытие в бункере Сталина музея войсковых фигур не увеличит популярность известных массовыми репрессиями вождя всех народов.
Если есть музей, то, собственно, он для того и предназначен, чтобы действовать. Если кто-то берется поддерживать его в действующем состоянии и поддерживать его экспозицию, то, в принципе, это хорошо. Если там будут содержаться некие символы сталинской эпохи, для того, чтобы познакомиться с ними, люди будут ехать сюда. Что еще можно требовать от музея? Собственно, он и должен демонстрировать символы той эпохи. То есть, если нам музей каменного века, например, а там будут демонстрироваться синхронизации, фазотроны, но это вызовет только смех.
Сейчас бункер Сталина принадлежит Министерству по чрезвычайным ситуациям, потому что это действующее бомбоубежище. Содержание таких объектов гражданской обороны требует финансирования. Сомнительно, что музей войсковых фигур, о котором говорит мэр Самары, будет самоокупаемым, считает историк Валерий Павлюкевич.
Если мы видим, что музей Алексея Николаевича Толстого, усадьба Толстого, влачит жалкое существование. Это муниципальный музей. И если брать эту схему, то и бункер Сталина превратится в муниципальную яму. Но если подойти серьезно к этому музею, то, конечно, нужна концепция музея, нужны хорошие экспонаты и серьезная работа и серьезные деньги. Сегодняшний музей представляет собой, конечно, безрадостную картину. Это действительно своеобразная ленинская комната советских времен в армии. Там выставка о гражданской обороне, охвачен еще период пребывания дипломатических представительств в Куйбышеве тогдашнем. Подлинных каких-то экспонатов, что вызывает интерес экскурсантов, как отечественных, так и иностранных, на сегодняшний день, кроме самого объекта, там нет.
Если чиновники мэрии говорят о желании превратить бункер Сталина в Самаре в музей, то ученые продолжает изучать его историю. Самый главный вопрос, был ли в самарском бункере сам Иосиф Сталин. Официальных подтверждений этого не сохранилось. Известно, что недалеко от бункера в годы войны жила во время эвакуации дочь вождя Светлана, которая во время бомбежек несколько раз пряталась в этом бункере.
Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущие Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Удачного всем дня, всего доброго, до встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Осталось 9 рейсов, но летчики не летят. Заставить их...
Стало известно о создании нового оппозиционного движения.
3,5 года условно присудил районный суд. Студенты за избиение.
4 американских вертолета пересекли границу со стороны Ирака.
Уже ликвидировано производство сахара.
Бритоголовые собирались продолжить убийство чернокожих.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».